Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов и почти уже 8 минут. Четверг, апрель, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 8 градусов. Здравствуйте, Алексей. Отличного вам весеннего дня и интересного эфира, пишет Виктор Яковлев. Кстати, похолодание обещают и даже, может быть, по ночам мокрый снег на выходных. Добрейшего утра, всем хорошего дня, пишет Дмитрий Анатольевич. Через приложение не работает радио у Empty и говорит, что это печаль. Доброе утро, пишет Дягилев, доброе утро, пишет Денис. Как же хочется в отпуск, а не вот это вот все, пишет Мышел. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Какие там новости? А я вас хотел спросить, какие там новости вам интересны, чтобы пообщаться, как бы пообщаться. 18 апреля, день воинской славы, победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, ледовое побоище, или, как говорили в 1242 году либералы, ледобесие, пишет СВ. Надо доброе утро и классного эфира, пишет Андрей. Что-то генеральный прокурор Краснов объезжает страны Латинской Америки. Цель визитов его не особо разглашается, пишет «Дело техники». Может, готовится какое-то юридическое согласование по уголовному делу для рассмотрения ООН против высокопоставленных лиц Бурисма США? Или я нагнетаю, пишет «Дело техники». Не знаю, но я тоже обратил внимание на то, что вот эти визиты совершаются. Причем страны такие интересные для нас. Доброе утро. Тут как-то на днях взгрустнулось, но после того, как включил интервью Лебедева и этого Шевелева, проржал все три часа. Это же отличный стендап, пишет Донни. Доброе утро. В Москве погода лучше, чем в Дубае, пишет Василий. Вот видите, как меняются времена. Доброе утро. А сейчас плюс 0, немножко десятых, это не холодно, я как ростовчанин и сочинец протестую, пишет Эндрю. Все работает через приложение, пишет Ренат. Зёма, доброе утро, как с тобой связаться можно, кроме эфира, Иван говорит. Со мной лучше не связываться, Иван. Доброе утро, Алексей, доброе утро, Россия, пишет Евгений. Как хочется умных мыслей, а не вот это вот все нытье про погоду, пишет Окс. Доброе утро, хорошего дня эфира, пишет Саша Зум. Шары запускают враги наши с Украины со взрывчаткой, пишет Empty Words. Да, видели такое. Метеозонды, да, они используют. Доброе утро, все работает, пишет ассистентный администратор. Акаян пишет, что слушает через приложение, и все работает. Лет 20 назад, пишет Айбелив, пришлось ночевать на лавочке в парке. Что было, то под голову подложил. Вот так мое лицо попало на обложку Time. Сколько времени прошло, а ничего не изменилось. Всякая шушера может попасть на обложку. Хотя у нас с Навальной одно общее. Я тогда тоже среди местных бомжей был в авторитете, пишет Айбелив. Интересно, это правдивая история? Что вы попали на обложку Time как бомж. Если да, то тогда пришлите эту обложку. Очень интересно. Или это просто шутки? Да, очень смешная обложка Time. Там, значит, Навального поместили на эту обложку. И там материал сам называется. Это вообще, это отвал башки. По-другому не скажешь. Сейчас я найду полное название, потому что у меня фантазия так не работает, как у Time. «Путин мой враг». «Революция Юлии Навальной». Вот так вот называется этот материал. Значит, и в этом материале также как бы обозначается тот факт, что Time составила список самых влиятельных людей на планете в 2024 году. Топ-100. И Юлия Навальная вошла в топ-100 самых влиятельных людей на планете. Я боюсь предположить вообще, что с нами происходит, если Юлия Навальная — это влиятельный человек. Вот, я по этому поводу написал короткую такую заметку у себя в Телеграм, написал: осталось только, чтобы президенту России кто-то рассказал, что у него настолько влиятельные враги. Вот. Разве могут США, НАТО и компания сравниться с такой небывалой по мощи революционной фигурой? Ну, что поделать, Запад по старым лекалам продолжает лепить конфетки, но не получается, не та субстанция. Вот. Сейчас бы в Дубайск, пишет Дмитрий Анатольевич, Китай морозит платежи, обсуждаем, пишет Егор. Да с первого дня так это пытаются обсуждать, и с первого дня ходят эти разговоры, а пока все-таки вижу, что товарооборот между Китаем и Россией растет. Обсудим Дурова, пишет Макс. Ну, вчера пытались, если вам что-то есть конкретное сказать по этому поводу, тогда можем и обсудить. Я для себя ничего такого, ну, невероятно интересного в интервью Дурова не нашел, если честно. Не знаю даже, что там, к чему там, собственно говоря, привязываться. К тому, что за ним следит ФБР, ну, это понятно, что ФБР за всеми следит. К тому, что на него не влияют наши силовые структуры, ну, вроде бы тоже все понятно. Не знаю. В Дубайске очень жарко и условия не сахар, пишет Олег. Ну, сейчас, говорят, это немножко похолодало. Обаме когда-то премию мира давали, пишет Андрей. Да, это мы все прекрасно понимаем. Дуров, верни стену, пишет волосатая статуя. Как может чеченская номенклатура так чудить? Порой прочитаешь новости, поражает, как иное сходят представители этой республики с рук, пишет J23, не объясняя, что он имеет в виду. Не знаю, я слышал только хорошие новости из последних, новое назначение Аптиаула Удинова, очень достойного офицера, вот, он пошел на повышение, с чем его, собственно говоря, поздравляли, ну, поздравляло руководство республики. Это для американцев, Дуров, открытие, а нам-то и так все известно, пишет Александр. Вот и есть такое ощущение, Александр, что Дуров просто хочет для себя открыть Америку. Ну, не то, что для себя, а для Телеграм. Или, так скажем, Телеграм открыть для Америки, чтобы американцы как бы поплотнее туда пошли. И в этом его цель, и в этом его персональная, так скажем, выгода, которую он видит. Поэтому он взял этого Такера Карлсона, Такер Карлсон взял его. Ну, в общем, они сошлись здесь, потому что и Дуров интересен, и Такер интересен. И каждый преследует свои интересы. Такер, соответственно, получил эксклюзивное интервью, потому что Дуров редко, когда что-то где-то кому-то на какие-то вопросы отвечает, да, там, в рамках интервью именно. А Дуров получил аудиторию американскую большую, которая не находит себя на тех площадках, которые в США, ну, традиционные, так скажем, информационные площадки, потому что эту аудиторию с этих площадок выжимают, так сказать, законопачивают им рты, не дают этим людям высказаться, и они чувствуют, как их свобода слова тает на глазах. И поэтому они могут вдруг заинтересоваться Telegram как такой сторонней площадкой, где они могли бы там реализовать некоторые свои идеи. Поэтому, я думаю, здесь такая синергия, да, взаимное дополнение, взаимное использование, как хотите, так и называйте. Так, по Чеченской республике, глава МЧС Чеченской республики, значит, проезжал КПП силовиков в Дагестане, его поймали и, значит, вытащили из автомобиля, пишет Мышел. Ну, разберутся, я думаю, разберутся. Доброе утро, по фильму «Лучшие в аду» делают компьютерную игру «Шутер от первого лица», есть уже трейлер, пишет Василий. Очень давно Василий видел этот трейлер. Несколько месяцев назад, пока никакого продолжения этой истории не видел. Видел также, что этот трейлер внезапно стали опять, так скажем, распространять, да, через там Телеграм, я видел в Телеграме, и удивился, почему, потому что я его давно уже видел, этот трейлер. А его вроде как подают, как что-то, какая-то новинка. Да вроде бы это уже было, и достаточно, в общем, много времени прошло с того момента. Телеграм образец швейцарского ножа, и ложка, и вилка, и пилка, и все неудобное, пишет Егор. Ну, как сказать, тут же надо сравнивать с тем, что имеется, иным. Вот я думаю, что, ну, я не знаю, может быть, вы не согласитесь, конечно, но, по-моему, Твиттер абсолютно неудобная вещь. Ну, сейчас она X называется, эта соцсеть. Фейсбук – это вообще отсталая какая-то история. WhatsApp, ну, отстает по функционалу от Telegram. Ну, и вообще, в принципе, он выглядит каким-то архаичным. Поэтому давайте так. Может быть, Telegram и неудобен, но если исходить из тех вариантов, которые существуют, альтернативных, он удобнее остальных. Но это, на мой взгляд, по моим ощущениям. Собственно, я поэтому в Телеграм и сижу вот с этим своим Телеграм-каналом, о котором я вам иногда напоминаю. Называется он «Гудошников». Вряд ли будут разбираться, пишет Блэк. Почему? Будут разбираться. Я думаю, что нормально разберутся, решат этот вопрос, и думаю, все будет в порядке. Давайте импортозаместим Telegram экспрессом, пишет Эндрю. Какая-то игра под названием «Смута», сейчас все проходят ее, пишет Андрей. Да, это реально существующая игра, ее выпустили наши разработчики. Ну, что-то мне подсказывает, что эти наши разработчики все равно находятся где-нибудь на Кипре, но, может быть, я ошибаюсь, но не суть. Да-да-да. Что-то такое выпустили, я даже подумал где-то ее раздобыть и попробовать посмотреть, поиграть. Много всякой разной критики было от наших врагов, нелюбителей России, хулителей. А так, в целом, посмотрим, что скажут потребители, пользователи в России. Может быть, и понравится людям. Так, телегу мою взломали неделю назад и стали денег у всех друзей просить. Вот вам и телега, пишет Василий. Ну, так это не телега, Василий, это вы. Меньше надо проходить по ссылкам фишинговым, и все. А так вам и телегу взломают, и почту любую взломают, и WhatsApp вам взломают, и что угодно взломают. Не надо просто ссылки кликать, которые вам присылают все подряд. И будет все хорошо у вас тогда. Там, так, значит, Милонов смуту... Захайл, проиграв, пишет Ник. Дуров, конечно, умный парень, но слишком много красуется на публику, какое-то ребячество. Лучше бы подумал, что делать с массовыми рассылками предложений совершить террористический акт за деньги среди российских школьников. Моему ребенку уже присылали, знакомым тоже, пишет Василий. Ну, он говорил, что он над этим думает, а они это блокируют. Тут, наверное, нужно быстрее жаловаться, да? Но блокируют они группы, а рассылка, я так понимаю, она идет с номеров телефонов, не с групп она идет. Соответственно, преступник просто покупает новую сим-карту или там с использованием специальной техники с чужого номера пишет, такое тоже бывает. И, соответственно, просто когда его блокируют, он берет там новую сим-карту и все, и поехали дальше. Такая же история, как с вот этими... колл-центрами, назовем их так, да, украинскими, которые звонят, и там, это служба безопасности вашего банка и прочее, прочее, прочее. Это все то же самое. Собственно, я так понимаю, избавиться от этого можно только уничтожив физически. Вот, тех, кто это делает. Все, более никаких вариантов, я так понимаю, технических не существует. Ну, вот. Ощущение есть, что скоро Дурову амеры начнут диктовать, где ему и как работать, и лояльность его к России уменьшится, пишет Александр. Амеры давно диктуют Дурову, где и как работать, и где и как не работать, и, соответственно, они, если помните, в определенный момент ему с его, он там какую-то свою криптовалюту придумывал, они ему, значит, начали руки выкручивать. Это важный момент. Поэтому амеры давно покушаются на Дурова. Вот. А его лояльность к России, в общем-то, не знаю даже, где ее найти. Понимаете, Александр, когда вы говорите, что лояльность к России уменьшится, а у Дурова какая-то лояльность к России особенная или что? По-моему, он не мыслит категории патриотизма. Есть у меня такое ощущение. По-моему, как говорили, он либертарианец, что-то такое. И, по-моему, он себя ощущает гражданином мира. И, по-моему, он выбирает... те места, где он работает, исходя из того, насколько ему, так скажем, свободно там можно двигаться, вот и все. И не более того, и это вообще не вопросы там любви, не любви, патриотизма, не патриотизма, это вопросы выгоды. И я так понимаю, что он такой вот ну, гений от конкретно своей отрасли, да, вот, который и бизнесмен. Вот, который, собственно, просто работает и зарабатывает деньги. И у него очень маленький коллектив и огромные доходы. И вот его эта сеть расширяется и расширяется и расширяется, и он хочет ее еще и расширить и, так сказать, привлечь американскую аудиторию. А эта аудитория не маленькая, во-первых, во-вторых, как мы понимаем, пока еще достаточно платежеспособная. Он давно просил себя не называть россиянином, пишет Евгений Лебедев. Ну вот, тем более. Соответственно, уличить Дурова в лояльности к России не получится. Как и в лояльности к США, и как и в лояльности хоть к чему-либо. Вот, ему главное, чтобы его бизнес процветал и деньги зарабатывались. И он делал красивые фотографии самого себя и выкладывал их, и все им восхищались. Собственно говоря, вот такая история. Относительно ребячества как раз написал Василий, что слишком много красуется на публику. Василий, я думаю, что несмотря на все те успехи, которые есть у Павла, ну, чисто с профессиональной точки зрения, ему, наверное, хочется в некотором смысле, ну, реализовать те вещи, которые он не мог реализовать, когда он еще не был миллиардером, вот, а был таким никому неизвестным, незаметным, с редеющими волосами программистом, понимаете, да? Я думаю, что тогда, может быть, какая-нибудь женщина смотрела на какого-нибудь его друга, волосатого и там какого-нибудь особенно накачанного, а на него не смотрела. А она ему, может быть, нравилась, понимаете? А сейчас он красуется на камеру, показывает, какой он миллиардер, как с ним разговаривают сильные мира сего, как он высказывает свои мысли и тоже накачал мышцы. И, так сказать, мстит, понимаете, мстит той самой, которая когда-то в школе там или где-нибудь в институте сказала ему: уйди, ты противен мне, ты мне не нравишься. Вот был бы ты качок тупой, другое дело, а он теперь умный качок, а? Может быть такое? Может быть такое или нет? Он немножечко, может быть, я полагаю, мстит всем тем, кто к нему не очень хорошо относился тогда, когда он не выглядел так, как он выглядит сейчас. И мстит он не в прямом смысле, что он там выискивает этих людей и издевается над ними, а он красуется и показывает себя и говорит: вот я какой, вот я какой, смотрите на меня, а вы все думали, что я совершенно другой, а вот я какой, завидуйте, гады, надо было дружить со мной. Надо было видеть во мне гения, а вы не видели. Ну, мне кажется, он немножко мстит. Есть такое ощущение. Таким образом, возвышая себя, да, он принижает всех тех, кто когда-то там рядом с ним говорил ему, типа, что-нибудь такое: Пашка, ты чё в натуре? Ты чё в натуре? Ты такой щуплый, Пашка, ты чё в натуре? Не врубаешь, короче, Пашка, ты послушай сюда, Пашка, Пашок, слушай сюда. А он такой умный же парень, да, умный. А он так кивал головой: да, да, ты прав, а про себя думал: ну ничего, ничего, сейчас я сделаю там какой-нибудь телеграм, сейчас какой-то сделаю, стану миллиардером, я, конечно же, обязательно тебе, значит, покажу, кто ты, а кто я. И вот, мне кажется, он демонстрирует это. Поэтому у него есть нарциссизм, ну, на мой взгляд, у Павла Дурова он есть, вот, причем такой неприкрытый, вот, который он еще пытается маскировать под скромность. Ну, как бы опубликовал фотографию себя накачанного и какая-то совершенно не относящаяся к этой фотографии подпись. Ну, это, конечно, нарциссизм. Но что говорить? Ну, молодец, добился своего. Добился своего, теперь красуется. Кто ему по этому поводу что скажет? Ну, пусть дальше красуется. Цукерберг 2.0, пишет Грик. Да, ну, сами поймите, программист, да, человек-программист. Вот он там в этих циферках сидит, приходит какой-нибудь его там, не знаю, одноклассники какие-нибудь его, еще какие-то, и они там: сидишь, да, ботан, что, программируешь, да ты хоть понимаешь, как двигаться надо по жизни, Пашок, лошок, ты в натуре хоть понимаешь, ты как бы люди за тебя в курсе вообще. Люди за тебя в курсе, ты вообще пришитый, отшитый, как бы, улица тебя знает вообще, нет? Пашок, ты как бы понимаешь, как бы, в каком мы мире живем, Пашок, ты хоть врубаешь хоть на секунду как-то, да, как вообще двигаться, ты хоть понимаешь, с тобой человек уважаемый разговаривает, ты понимаешь, Пашок, прояви уважение, ты дурачок, мы тебе добра хотим, дурачок. Вот. Пашок страдал, конечно, а что, умному тяжело среди дегенератов, такое бывает. Вот. А в целом всегда общество устроено по, знаете, да, это кривая Гаусса, там 5% гениев, 5% имбецилов, ну и 90% среднестатистических нормальных людей. Ну, вот примерно так распределяется кривая Гаусса. Ну и, естественно, к гениям всегда прикапываются дебилы. Ну, это вот эти вот 5% гениев особенно не нравятся дебилам. Вот тем 5% дебилов не нравится 5% гениев. Это всегда так. И они обязательно приходят и объясняют ему, что он не понимает. Он не въезжает. Он не въезжает вообще. Давай, Пашок, за пивом сгоняй. Чё ты? Чё ты там в компьютере своем сидишь, глаза себе ломаешь? Ты чё, тупой? Что ты, кто там сидишь, там играете в свои игралки? Жизни ты не видел, Пашок! А ты хоть с людьми отсидевшими разговаривал, нет? Не, не отсидевшими, а отбывавшими срок. Пашок, сидишь ты, а это люди срок отбывают. Пашок, врубай, понимаешь? Пашок, есть бабло, есть деньги, Пашок, дай денег, Пашок. Чё ты сидишь? Тебе оно зачем? Найди в компьютере своем играй. А нам на дело, нам, мы люди серьезные, нам отдыхать. Лёш, хорош, пишет ИГ. Почему хорош? Ну это же правда. Или вы меня хвалите? Пашок, да, ты кто по жизни? Да, ты кто по жизни? Ты вообще за пацана можешь пояснить? Нет, Пашок, ты конкретно за пацана можешь пояснить? Нет? А, ты там был, а пацаны были. Конечно, конечно. Пашок мстит. Пашок мстит. Пашок хочет, чтобы все девки, которые прошли мимо него и тусовались с реальными четкими пацанами, чтобы они все обливались слезами. Сидели там в своих, значит, городах и весях толстые, брошенные, вот, спившиеся, смотрели на Пашка и говорили: «Боже мой, какие же мы дуры! Какие мы дуры! Куда мы смотрели? Что мы делали? Паша! Паша! Помнишь, мы вместе с тобой гуляли? Помнишь, свидание, Паша, было? Я тогда весила на 90 килограммов меньше!» Вот чем занимается Пашок. Пашок травит душу. Конкретно, конкретно. Вот был бы он супер богатым и при этом еще и супер уродливым, вот это было бы не так обидно. А он, гад, давай из себя Аполлона лепить, ты понимаешь? Та еще, конечно, скотина, так тут по совести сказать. Но что поделать, друзья? Вот такой вот он человек. Другого как бы не дано. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Байден предостерег Израиль от атаки на израильский город Хайфу. Байден опять чудит старый. Я очень четко дал понять Израилю: не надо, на Хайфу идти не надо. Потому что это не, понимаете, да неважно, я просто, вы посмотрите, что мы недавно сделали, когда Израиль подвергся нападению. Значит, послушай Нетаньяху, даже не думай идти на Хайфу. Не смей стрелять по Хайфе, Нетаньяху. Байден запретил. Сильное послание. Мощный. Нет, он все-таки мощный. Байден мощный. Я считаю, что это мощно. Это сильно. Это по-мужски. Да. Так еще жестко никто не доминировал, как он. Не надо шутить с войной! Спрячь свои патроны обратно на склад! Как думаете, выделят 60 миллиардов Украине? Empty Words говорит. Думаю... Да. Но, может быть, и нет. Но я думаю, да. На работе один парень денег занял. Занял? Ну, в смысле, взял. Спросил его, бурчит, что Киви-кошелек вроде заблочили, Киви-банку конец, пишет Андрей. Этот парень, который у вас денег взял и в Киви-банке обслуживался, закладки по лесополосам не искал? Ну, просто на всякий случай спрашиваю сразу. Давайте я упрощу. Андрей, наркоман этот ваш коллега? Потому что если он наркоман, Я вам хочу сказать, что вы, конечно, совершили страшную ошибку, когда дали ему денег. Потому что он вам их, внимание, не вернет. Не вернет, все, вы их подарили. Забудьте об этом. Забудьте об этом. Можете, конечно, биться и драться, но с него как бы взять нечего все равно, скорее всего. А? Киви возвращает, пишет Вячеслав. А, ну да, может, Киви где-то что-то и возвращает, а наркоманы точно нет. 100%. Все. Дал денег алкашу и наркоману, попрощайся с ними. Согласен, пишет Вячеслав Моряк. Вот и все. Я 8 лет пользовался Киви-банком. Хороший банк, с наркотиками я не связан. Ну, вы уникальный человек. Возможно, вы единственный в своем роде. Вот кто мне сейчас написал, у вас просто нет никнейма. У вас почему-то вместо никнейма в Телеграме точка стоит. Сразу видно, что человек вы открытый. И вам нечего скрывать. Этот парень был из тех, кто просто любит киви. Любит лесополосы и гаражи копать за ними. Пишет Помбон. Толково, Помбон. Вот это я понимаю. Сходу и уже, значит, классика получается у вас. Алкаш и наркоман одно и то же, пишет Лис Хитрый. Ну да, в принципе-то да. Глубоко зависимые люди, способные на многое ради очередной, ну так скажем, дозы, да, своей отравы. Так что вот так. Ты дал в долг? Ты лох, пишет Грик. Да. Киви-банк давал возможность расплачиваться в Стиме, пишет Василий. Да-да, мы знаем людей, предавших родину ради этих всех игровых площадок. Знаем, знаем. Знаем мы и тех, кто оформляет себе специально аккаунт турецкий для PlayStation, да? И покупает там игры за большие деньги, которые идут на вооружение натовское потом, да? Все мы знаем про вас, знаем. А все ради чего? Ради игрушек, да? Ради игрушек. Пострелять там, попукать, посидеть в интернетиках своих, да? Позаписывать ролики, где вы сидите там, и... Ой, попал в меня, попал! Вот это вот. Стримы делать свои, вот эти вот. На всяких еще вражеских площадках. Конечно, конечно. А как же модный банк для предпринимателей, точка? Он же вроде обслуживался через Киви, пишет Дмитрий. Не знаю, не могу сказать. Смута стоит 2-300, но есть вариантов масса на торрентах, пишет Василий. Кстати, видели анонс игры «Лучшие в аду»? Кстати, видел, и это единственное, что я об этом видел, по этой поводу видел, и, собственно, игры-то я и не видел, а вот анонс видел, причем очень давно, Лис Хитрый. Я такой, я не предатель, пишет Бон Джови Джон. Ага, да-да-да-да, конечно, конечно. Мы просто даже и не заметили, как за игрушечки свои. Вот. Стали перечислять деньги натовским странам. Подумайте об этом. Киви пользовались в основном ставочники, наркоманы, разводилы различные, пишет Дягилев. У меня, когда отец жив был, переводил через этот банк деньги одному православному телеканалу, пишет Стрит Свипер. Видите, это исключение, лишь подтверждающее правило. Про лояльность Дурова к России — это вопрос про ваш, Алексей, канал в ТГ. Куда потом перейдете? Может, сразу ВК, пишет Александр. Подождите, Александр. Дуров, может быть, и не лоялен к России, но при этом он лоялен, собственно, к тем людям, которые ему платят деньги. А вы, как понимаете, пользователи Telegram, особенно если подписки оформляешь и так далее, это те люди, которые платят деньги. Вот. Соответственно, как бы уличить его в нелояльности к пользователям тоже вроде как не получается. Поэтому я не думаю, что потребуется куда-то с этой площадки переходить. Ну, а если и потребуется, то у меня по этому поводу вообще никаких, как бы, терзаний не будет. Ну, какая-нибудь другая будет площадка. Не эта, так другая. Я выводил деньги благодаря Киви из кредитки за разумную комиссию. Вообще хорошее, на мой взгляд, было приложение. Опять, вот видите, какие-то мутки устраивал Адам, или Адам, наверное, да? Вот. И теперь говорит, хорошее было приложение. Так это сейчас нам, знаете как, очень удобно было в Даркнете покупать. Мы через Киви-банк принимали платежи от людей, у которых мы воровали Инстаграм и шантажировали их, что не вернем. Нам через Киви-банк перечисляли. Так было удобно, говорят нам люди, да? Ну, мы это все знаем. Что же нам рассказывать? Мутная контора. Мутная. Вот. Мутные замуты тут у всех какие-то, пишет 506. Точка работает, но, например, платежи в лирах в Турции осуществлять теперь нельзя, так как они были через вот этот как раз Киви, пишет Артем. Ладно, понятно все с этими вашими Киви. Вот. И все понятно с вашими серыми схемами. Что за метеозонды такие? Дроны уже закончились, пишет Смит. Да нет, дроны не закончились. Ну, вы имеете в виду, ВСУшники, да, пытаются нас метеозондами атаковать. Там есть специфика использования метеозондов в военных целях. Вот. Во-первых, он настолько медленно движется, что его могут не принять вообще за какую-то цель, на которую стоит обратить внимание. Вообще. Во-вторых, можно подумать, что это просто метеозонд, на котором нет взрывчатки, как вы понимаете. Такой вот еще элемент работает. А потом, я так понимаю, что, например, тот же самый дрон, ну, если он не высоко летящий, вот я видел видео, где дроны сбиваются ружьем, люди сбивают, дробовиками и так далее. Вроде дробовики себя хорошо показали в этом смысле. А вот метеозонд, да... Его вообще можно сбить дробовиком? Я очень сильно сомневаюсь, кстати, что это возможно. Ну, продырявишь ты его, эту тряпку. Ну, как бы, это же тряпка какая-то такая, ну, плюс-минус. Ну, ты продырявил ее, она дальше летит. Все равно. То есть его надо изорвать в клочья, чтобы он упал. А как это сделать? Непонятно, непонятно. Ну, вот. Так что, да, вот такая есть специфика. И они ее используют против нас. На каждый шарик своего пятачка с ружьем не поставишь. Так это не шарик, Александр, в прямом смысле этого слова. Это не то, чтобы прям шарик, как я понимаю, да? Можно, конечно, может быть, у нас кто-то знает, как устроены метеозонды, и может нам это рассказать. Если есть такие люди, то 7373948, как они устроены. Но я вот посмотрел по фотографии, это не шарик. Это какая-то другая конструкция. Вот. Она не то, чтобы надувная. Прицельность этих шаров, конечно, 1 к 10. Ветер, если обратно задует, пишет Помбон. Я там не думаю, что речь идет о том, чтобы прицелиться и четко куда-то попасть. Там, наверное, задача такая: терроризировать наше население. То есть там избирательности ноль вообще в этих метеозондах, я так понимаю. Но весь смысл в том, чтобы нам вот на нашу территорию засылать взрывчатку таким образом. Вот они ее засылают. Все. Куда она попадет, их абсолютно не волнует. Там, в человека, в корову, в дом, в поле. А какая разница? Главное, терроризировать население. Вот, собственно, чем ВСУ отличается, это их такая отличительная черта. Вот, это такая, ну, на мой взгляд, абсолютно террористическая организация. И, соответственно, у них все время они используют террористические методы. Вот это не избирательность этих метеозондов, а какая там может быть избирательность? То есть, если беспилотник, он идет по координатам, то метеозонд, он идет по воздуху, да? Вот. Все, взрывчатку зацепил, куда-то в ту сторону ветер подул, полетел он, все, давай. Что-то взорвет, может, не взорвет. Без разницы. Ребенка может взорвать, понимаете, да? Там, на дом мирных людей упасть, им без разницы. Неважно. Ну, террористические методы. Все. Абсолютная неизбирательность. Вообще плевать. Кто как попадет в кого. Японцы во Вторую мировую планировали на таких шариках заносить болезни во вражеские города, пишет Егор. Состоит из резиновой или пластиковой оболочки, наполненной водородом или гелием, и подвешенного к ней контейнера с аппаратурой. А, ну тогда, значит, его можно прострелить, Владимир, правильно? Значит, его можно прострелить, и, соответственно, выйдет тот самый гелий, которым он наполнен. Если водородом, то тогда вообще взорвется сразу. Да, водород, он взрывоопасен. Это мы по дирижаблям знаем, которые водородом наполняли, и они потом лихо горели, взрывались и все такое. Да, а если гелием, то гелий выйдет просто, да и все. И это уже история упадет. Ну, значит, их можно сбивать. Причем, а высота какая у них полета? Вот тоже вопрос. Они, наверное, достаточно высоко улетают. Там же, наверное, они идут прямо совсем высоко. То есть там, наверное, речь идет о тысячах, да? Ну, то есть они поднимаются настолько, насколько позволяет подняться тот самый гелий. А насколько позволяет подняться гелий? Вот если мы шарик с гелием просто выпускаем в небо, он на какую высоту поднимается? Тысячи, наверное, нет все-таки, да? Это я, наверное, приврал. Километров 30, пишет. 30 километров? Это уже 30 тысяч метров, это очень много. Метеозонды могут достигать высот 30-40 километров. Ничего себе. Тогда я вообще не понимаю, в чем действительно смысл. То есть, вот они его засылают, он же им же так назад может прилететь по ветру, нет? Японцы чем-то таким войну баловались, через Тихий океан Америку с попутным ветром бомбить пробовали, пишет Смит. Может, против гражданской авиации? Ну, вариант против гражданской авиации, вариант перегрузить, ну, не перегрузить, да, это должно быть другое количество. Ну, в общем, создать цель для нашей ПВО, выявить точки расположения ПВО. Типа, ты запускаешь зонд, он влетает, по нему наносится удар, по этому метеозонду, ты выявляешь точку, откуда был произведен удар. Вариант один, вот я сейчас так вот на ходу думаю. Вариант номер два. В целом, сколько стоит метеозонд? Как вы его описали, там, резиновая оболочка, ну, или там какая-то еще плотная оболочка внутри, газ, гелий, да? Ну, как шарик воздушный он и стоит примерно плюс-минус. Соответственно, он стоит ничего, а, например, ракета, которая сбивается цель, стоит денег. Стоит денег, да? Соответственно, ты какой-то дешевый пакет, значит, ну, пакетик, вот знаете, летит, как это, красота по-американски, а по нему ракету надо выпустить, да? То есть это попытка истощать систему ПВО. Ну, просто потому что там дорого, а здесь ничего не стоит. Такой вариант. Может быть, это я просто думаю сам для себя. Над США китайский метеозонд все не могли сбить ничем не так давно. Ну, там огромный метеозонд был, огромный. А здесь вот я посмотрел какой-то, вот знаете, как будто черный мусорный пакет. Какой-то вот такой метеозонд. Какой-то черный мусорный пакет, длинный такой достаточно. Или мне, может, показалось, потому что он уже был в состоянии, соответственно, когда он упал. Ну, скоро шарики начнут запускать, зонды же тоже закончатся, пишет Андрей. Ну, я не думаю, что это такое тяжелое какое-то производство, вот если речь идет о каких-то таких не очень высокотехнологичных зондах. Вспомните тот зонд, который над Америкой висел. Да мы его не забывали, просто, ну, объективно говоря, это совершенно как бы другая вещь именно по качеству исполнения, насколько я понимаю. На 30 километров ни одна ПВО не стреляет, пишет Мишаня. Гелий тоже горючий, как любой инертный газ, пишет Близ Шенли. Даешь аэростаты для защиты, пишет Егор. В одном ТГ читал, что с них начали сбросы делать, пишет Масрут. Да, я тоже об этом читал, но понимаете, в чем дело? Для того, чтобы делать сброс точный, надо каким-то образом управлять чем-то. Или там весь смысл, ну, вариант такой, да, то есть он куда-то летит, и ты где-то, когда он пролетает, например, над поселком, ты, соответственно, делаешь сброс. Ну, может быть. Что подтверждает террористическую суть ВСУ. Все ясно. По гражданской инфраструктуре. Я понял, то есть в сторону какого-то поселка, да, послал примерно, вот ветер туда подул, ты этот метеозонд, значит, туда отправил, он долетает где-то примерно, и ты примерно там где-то сбрасываешь, куда-то попадет. Ну, все, тогда точно подтверждается абсолютно, исходя из ваших слов, вот, и доводов, что это вот террористические методы используются в ВСУ. В очередной раз, да, как бы. Понятно, что есть и другие у них террористические методы, которыми они не гнушаются, а вот еще дополнительно. Камнями пока не обкидывают с территории Украины, значит, снаряды есть, пишет Виктор. Если это метеозонд, то он сам лопается в километрах на 20-30, есть отдельный вид вооружений, дрейфующие аэростаты, они уже так легко не лопаются, сделаны из самозатягивающейся оболочки, запускаются группы, уничтожаются только высокотемпным стрелковым оружием. До уничтожения в СССР в Мясищево был сделан М-17 с пулеметом, пишет Андреа. Так, химическое оружие уже используют на фронте против нас. Что сейчас мешает им это делать по городам? Полный карт-бланш, пишет Empty Words. Гелий не горит и не взрывается. На он и инертный, пишет Грик. Ну, я помню, что гелий не горит и не взрывается, просто потому что если бы гелий горел и взрывался, то гелиевые шарики детям бы не давали. Ну, как бы. Шарики с водородом вот вы не найдете, а вот шарики с гелием, пожалуйста. Еще некоторые им вдыхают его и после этого таким смешным мультяшным голосом говорят. А, так. Они считают, что это диверсии, пишет Александр. Ну, да, диверсии, как они говорят, но фактически это террористический акт. Вот. Потому что все-таки, когда речь идет о работе диверсантов, насколько я понимаю, в классическом понимании, там должна речь идти о работе диверсантов против там, вооруженных людей. А здесь речь идет о том, что малоконтролируемый метеозонд, с которого сбрасывают просто в первую попавшееся что-то более-менее подходящее для них, да, там какое-то здание, вот просто сбрасывается взрывчатка. И, скорее всего, это здание вот, никакого отношения к там, военным не имеет от слова совсем. Так что диверсиями, наверное, это называть ну, как бы не получится, но они это называют диверсиями, я с вами согласен, Александр. Так они с первых дней беспорядочно лупят, пишет Михаил. Беспорядочно раз, а иногда и вполне себе упорядочно и специально по местам скопления мирных жителей. Да, и Белгород тому пример, и Донецк, естественно, претерпевший за эти годы тому пример, и не раз пример этот, ну, видели своими глазами, поэтому так. А химическое оружие очень непредсказуемое, не просто так от него отказались, слишком много «но». А то, что Украина это делает, это мелкая пакость с дихлофосом, а не химоружие, пишет Егор. Ну, это фактически химоружие. Другое дело, что вопрос там концентрации определенных веществ и объемов, Егор, насколько я понимаю. Но если там есть дистанционный сброс, то и средства РЭП должны быть эффективными, пишет Михаил. Я имею в виду, что они не ставят различий между мирными и военными. Для них мы все цели, пишет Михаил Литвинов. Абсолютно верно, Михаил. Я с вами полностью согласен. Вся Россия в панике. Скоро перемога. Такие заголовки новостей теперь в связи с применением зондов. Серьезно, Вадим? Они такие заголовки пишут? Ну, понятно. Понятно. Каждый раз у них один заголовок интереснее другого. С другой стороны, вот благодаря разговору... Лебедева, я никак не могу запомнить фамилию, вот с этим вот идиотом либеральным. Мы поняли, что кто читает эти заголовки, да, слишком много и часто, у того разжижаются мозги, и он не способен к мыслительной деятельности абсолютно никакой. Так, коммерческие организации с 1 мая не смогут проводить экзамены и выдавать сертификаты о знании русского языка для иностранцев, сообщили глава Минморнауки сообщает. То есть раньше коммерческие организации выдавали сертификаты о знании русского языка. Тогда у меня мало вопросов по этому поводу. Тогда я получил ответы на свои вопросы, которые могли бы возникнуть, но теперь они не возникнут. Хорошо, что теперь это будет по-другому. В каждом субъекте России должен быть конкретный госуниверситет, который будет проводить экзамен по русскому языку для иностранцев, отметил глава Миноборнауки России. Кроме того, поручено усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов при выявлении нарушений, незамедлительно информировать правоохранительные органы, отстранять от работы лиц, допустивших нарушения. Вот, видите, потихонечку, как говорится, пошли подвижки в этой сфере. Вот. Пошли подвижки, изменения. Я так понимаю, уже теперь эти изменения, ну, как бы, эта работа будет вестись уже так, серьезно. Интересно, интересно. Интересно. Так, я просто хочу сейчас быстренько отформатировать немножко, это несколько новостей сразу, я хочу отформатировать и себе в Телеграм положить, чтобы у вас была возможность там воспользоваться этой информацией при необходимости. Бах, все, пожалуйста, можно у меня в Телеграм взять. Не прошло и 20 лет, пишет Иван. Времена меняются, Иван, времена меняются. Так... А почему только на знание русского языка? Нужно учить иностранцев культуре и истории России, пишет Сергей. Ну, наверное, достаточно сложно научить истории и культуре России, если не начать с языка. Я понимаю, что можно быть не, ну, не быть носителем языка, но при этом изучать культуру какого-то там государства, да, соседнего или не соседнего, любого другого государства, не того, в котором ты живешь. Но если ты планируешь работать в стране, соответственно, тебе нужно знать язык по одной простой причине, а как ты будешь общаться с другими людьми, как ты будешь... коммуницировать, как бы сказали в некоторых кругах. Вот как ты это будешь делать? То есть, я так понимаю, отсутствие знания реального русского языка не позволяет людям социализироваться. Соответственно, они начинают жить вот в этих группах, да, которые не знают русского языка, и они в этих группах замыкаются. И, соответственно, создаются такие достаточно опасные среды, где какой-нибудь проповедник чего-нибудь нехорошего, да, какой-нибудь вербовщик может наделать очень много дел плохих. Да? И поэтому для того, чтобы были перспективы, да, по-настоящему включить человека в общество наше, вот, ему в первую очередь нужно знать язык. Очень простая такая понятная ситуация. Вот и все. А так, да, безусловно, история необходима. Вообще, вчера, по-моему, мы говорили о том, что уроки труда вернули в школу и вот это вот все. И вы знаете, у меня родилась мысль уже после эфира, что мы могли бы с вами обсудить, а вот какие на самом деле уроки в школе самые-самые-самые необходимые? Чего бы, на ваш взгляд, должно было бы быть в школе побольше? Вот, а чего-то может быть поменьше. О, вот это же тема для рассуждения очень серьезная. Вот какие действительно дисциплины, да, наиболее важны? Без чего никак, ни при каких обстоятельствах нельзя обойтись. Что ребенок должен знать, да, ну и впоследствии, когда он будет взрослеть, уже как взрослый человек должен знать 100%. Вот что самое главное? Главные предметы вообще в школе, а не какие? На что должен быть упор, на ваш взгляд? И в этом смысле мы могли бы после новостей как раз этот момент обсудить, да? Например, возьмем и скажем, давайте определим 5 главных предметов. И вот попытаемся разобраться, почему так или эдак. Давайте после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов, 7 минут, четверг, апрель, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 8 градусов. Ну вот, до того, как мы пошли на новости, я предложил такую тему. А какие предметы вообще в школе вы считаете самыми важными? Предметы, которые должен знать как ребенок, ну, учить, да, и должен знать взрослый человек. Что самое главное преподавать? Я говорю, 5 предметов. Вот напишите их. 5 предметов. Да, пока без каких-то дополнительных разъяснений, вот просто 5 предметов. Самых важных. На что должен быть сделан упор? Обязательно. Русский язык, пишет Ренат, математика, литература, история, обществознание. Остальное факультатив. А как же точные науки, Ренат? Ну, интересно. Труд и ОБЖ, пишет Влад. Еще 3, Влад, допишите, пожалуйста. СВ говорит, русский язык грамотно быть обязательно. Математика, мозги нужно развивать. История, кто не знает прошлого, того нет будущего. Английский, да-да, увы, но это пока основной язык международного общения. Физкультура, физическое развитие тоже необходимо, считает СВ. Угу. Русский язык, история. Не вижу литературы, кстати. СВ, почему вы не включили литературу сюда? Я просто, когда обращаюсь к текстам классической русской литературы, зачастую вижу, что проблемы, которые поднимались там, они сегодня актуальны. И я имею в виду не только проблемы там, отцов и детей, проблемы там, брошенных женщин каких-нибудь в растрепанных чувствах, еще что-то. Я имею в виду проблемы геополитические. У того же самого Грибоедова вы это найдете, у Пушкина вы это найдете, да у всех вы это найдете, у больших авторов по-настоящему. Там и о геополитике есть. Русский, математика, литература, история, физика, пишет отец Борис. Литература для гуманитариев, пишет Нилс. Только ли для гуманитариев, Нилс? Я вот сам, когда учился на физмате, думал, что литература только для гуманитариев, она не нужна. И как мое отношение в этом смысле трансформировалось к литературе со временем, и я понял, что литература необходима. Другое дело, что уклон в романтического рода литературу, на мой взгляд, не нужен. А вот литература, которая тесно переплетена с историей, вот она необходима, она нужна. Да? Осмысление исторических событий, осмысление геополитических событий через литературу, и это на самом деле очень и очень важно. Да? Одно дело читать какие-то там сухие вещи о войне с Наполеоном, другое дело почитать литературу с этим связанную. Хотя она может быть довольно-таки неточной, и многие, кто разбирается в вопросе с исторической точки зрения, могут критиковать авторов, в том числе и Льва Толстого. Или, давайте скажем так, в первую очередь, если мы касаемся этой темы, критикуют Льва Толстого обычно. Но это ведь важнейшая тема и сегодня. И вот разные способы осмысления этих тем, от сухих фактов до рассуждений философских, это же предельно важно. Потому что, когда ты учишь ту же самую историю, как просто набор дат, это же ведь тебе ничего не дает, фактически. Ну да, ты знаешь, что в таком-то году было ледовое побоище. А что за ледовое побоище? А почему это важно? А почему вообще нужно это знать? Зачем нужно наизусть заучивать эту дату? От того, что ты сказал эту дату и назвал это событие, да, так, как положено его называть, что это тебе дает? Ты можешь описать, с кем мы сражались? Можешь ли ты объяснить, кто был нашим врагом? Каковы были причины, да, этой битвы? Кто против нас выступал? Потому что, может быть, удивительным образом обнаружится, что причины все те же самые, что и сейчас, когда мы сражаемся. Ну, наша страна, я имею в виду. И враги те же самые, что и тогда. Вот сухая фактура этого не даст понять. Поэтому здесь должна подключаться большая литература. Большая по-настоящему. И так во всем. Вот во всех исторических событиях мало иметь сухие факты, еще неплохо было бы какое-то, ну, так скажем, литературное описание происходившего. Абсолютно согласна, пишет большая буква. Нельзя изучать литературное произведение, не зная, в каких политических условиях оно написано, как относится автор к тамошней ситуации в государстве. Правильно. И литература дополняет... Да, разнообразнейшим образом те вещи, которые, собственно говоря, мы видим в сухих там, исторических сводках определенных. Плюс, изучая литературу, мы видим отношения тех или иных людей, образованных. Ну, на тот момент не каждый имел возможность писать книгу. Вот, для этого нужно было быть образованным человеком. Это сейчас у нас каждый вот, пишет книгу «Как стать успешным» и все такое. Образованных людей. И иногда, может быть, там одного стихотворения «Клеветникам России», да, которое написал Александр Сергеевич Пушкин, достаточно для того, чтобы понять, в какой точке мы сейчас находимся исторического процесса, на какие уже бывавшие события мы вновь нарвались все вместе с вами. Так что я думаю, что литература и история, они вообще неразделимы. Вот на данный момент мое такое мнение. Русский язык нужен для того, чтобы
просто уметь читать и понимать то, что написано, вот технически. Соответственно, русский язык, история и литература – это костяк такого гуманитарного знания, да? Ну, вывод такой. Кстати, философские труды мы тоже можем отнести к литературе, это не проблема, и как бы расширить это понимание. И история может быть не только нашей страны, это может быть история древнего мира, там, да, и какие-то труды оттуда были достаточно, господи. В общем, были великие люди в те же самые античные времена, которые описывали эти события, зачастую страшно приукрашивая, но, тем не менее, описывали исторические события, которые происходили. Иногда даже описывали те события, которых не происходило, но, тем не менее, можно было понять восприятие и отношение людей к тем или иным, пусть даже фантастическим событиям. Все равно это литература, все равно это история, пересечение литературы и истории. Вот, и для этого нужно знать язык. Вот три предмета, да, которые... Ну, точно обязательно, потому что один за другой цепляется, и они, так скажем, в отрыве друг от друга не будут работать так, как оно должно работать. Да? Они не будут формировать сознание так, как они должны формировать сознание. И остается еще два пустых у нас места. Два пустых слота обязательного, постоянного изучения чего-то. А что это еще? Обязательное, постоянное изучение. Нам, наверное, нужна какая-то база для точных наук. Правильно? Ну, как бы вот они, гуманитарные науки, все понятно с ними, а нужны точные, да? А что база точных наук, как таковых? Это что? Математика, мне говорят. Ну да, математика. Математика. А физика чем не точная наука, пишет отец. А я ошибусь или не ошибусь, отец, если скажу, что без математики все равно расчетов не произвести? То есть математика нужна как инструмент для того, чтобы изучать в том числе и физику. То есть это базовый предмет. Без математики ну никак вообще, никак. Я ошибусь, если я так скажу, или не ошибусь? Значит, это базовый предмет. Вот математику мы определили. У нас остался еще один свободный слот. Да? Вот допустим. Мы потому что определили, что у нас-то прям должно быть 5 предметов. Может, их и больше должно быть. Ну, и вот мы решили сами искусственно ограничить это количество. И тут возникает вопрос. А что должно быть еще? Может быть, естественные какие-то вещи? Может быть, какая-то базовая вещь для естественных наук? Что-то, что это может быть? Химия? Или биология? Биология, наверное. Что? Логику вернуть, пишет Алекс. Логика — это надстройка. Все равно, без языка у вас логики никакой не получится. Нельзя выстроить логику, не зная языка. Ну, как бы, как ты выстроишь логику, не зная языка? Если только это какая-нибудь не математическая, как я понимаю, логика. Ну, математическая логика — это сама математика, вот и все. Там есть четкие правила, ты по ним действуешь, вот и все. Но тебе там дополнительная логика какая-то не нужна. Краеведение тоже важно. Краеведение — это раздел истории. Факультатив от истории. Все понятно. Краеведение — это история, просто вот регионально ограничена, не более того. Поэтому это относится к истории. Итак, история, русский язык, литература, математика и физкультура, мне говорят. Физкультура – это очень хорошо, но мы говорим все-таки о тех предметах, которые дают знания, да? Физкультура дает развитие. Это прекрасно, физкультура должна быть. Давайте про предметы, которые дают знания. Физкультурой все равно вы не будете каждый день заниматься, да? Даже те, кто ходит постоянно в зал, они прекрасно знают, что нужно делать передышки. Иначе ты просто устанешь, вот, и ну, навредишь только своему организму. Надо делать передышки. Поэтому там занимаются 2 раза в неделю в зале, там 3 раза кто-то неделю в зале занимается, но не более того, потому что надо отдыхать, давать организму, надо центральной нервной системе давать восстанавливаться. Какой 5-й предмет? География, может быть, мне говорят. Вот, кстати, география. Обалденно важный предмет. География. Который, как мне кажется, вообще, ну вот откровенно говоря, игнорируется. Вот во всяком случае тогда, когда я учился в школе, география, она вот воспринималась чуть ли не как факультатив. А по итогу что мы видим? Опросы на улицах в Соединенных Штатах Америки, у нас, еще где-то. Люди не знают Ну, им говорят, назовите три страны на L. Они не знают. Не могут сказать. Вот. Скажешь, покажите. Ну, просто возьмешь контурную карту, скажешь, где Венесуэла? Проблема. Проблема. Американцы не знают, где Украина находится. Они вообще не в курсе. Россию не находят на карте. Не могут. Это важно. Это важно. Да. А если еще и географию применительно к истории, то есть их в синергии, то это вообще... Как, не зная географию тех времен, о которых ты говоришь, ты можешь рассуждать о тех временах, о которых ты говоришь, если ты не понимаешь географию тогдашнюю? Ну, как ты будешь разбираться в геополитике тогдашней, если ты не знаешь карты? Как, где и кто расположен, за кем какая земля? Ну, прямо говоря. Как ты можешь судить о том, где что происходит? Если ты этого не знаешь, у тебя получается следующее. У тебя получается, что Украина, например, существовала до Великой Октябрьской социалистической революции. А это не так. И достаточно для этого знать географию. Вместе с историей. Отрываешь одно от другого, не работает. Все, можно фантазировать. Не знаешь карты, начинаешь рассказывать про древних укров. Все. Все. И здесь важна связка география, история, литература. Почему литература здесь важна? Потому что тебе говорят, у нас есть карта, мапа у нас есть. На этой мапе мы написали, что была Украина независимая. Мы такие, так, у нас есть история. Говорят, мы ее написали, вот вчера у нас учебник по истории, укры самый древний народ на земле. А мы подходим и говорим, литературные источники. Какие литературные источники? Ну, литературные источники. Ну, где они? Ну, давайте. Где написано? Положите, покажите. Ой, они сгорели. Или еще что-нибудь. Не работает. Литературный источник зачастую становится фактом историческим, подтверждающим существование или ну, там, отсутствие чего-либо вообще, или несуществование чего-либо на планете. Ну, так скажем. Ну, понятно, что если речь идет о фантастике, там тебе что хочешь напишут. Но тут мы можем всегда выяснить авторство. Нам говорят, вот есть прекрасный литературный источник о древних украх. Рассказ какой-нибудь. Мы говорим, автор какого года? Ну, он говорит, 2015-го. Мы такие, спасибо большое, очень интересно. Можете идти и потереться этим всем. Давайте какую-нибудь летопись. Давайте что-нибудь, на что можно хоть как-то опираться в этом смысле. Вот они взаимодополняющие дисциплины, взаимодополняющие друг друга. Чтобы не бредить и не рассказывать про болото, лягушек, там, Киевскую Русь, думая, что вот, значит, нынешняя Украина – это и есть Киевская Русь, не задаваясь даже вопросами о том, что такое Русь. Правильно? Ну, это все должно быть в связке. Значит, воспитать гуманитария без географии, литературы, истории, языка невозможно. Невозможно. Будешь что-то из этого не учитывать, развалится. Соответственно, получается, у нас нет дополнительного слота для естественных наук. Получается, пестики и тычинки нам некуда вообще в эту пятерку включить. Ну, никак. Пестики и тычинки не включишь. А она говорит, не, пестики и тычинки важнее. А я вам скажу, ну, подождите, подождите. Вот вам про пестики и тычинки сейчас Запад рассказывает. Что там, 50 гендеров, туда-сюда. Что только они не рассказывают. А на чем они основываются? Как они подводят там все к таким рассуждениям? На незнании истории, на незнании литературы. На незнании, там, ну, географии в том числе. Да? Вот приходят к таким вещам. Хотя, с другой стороны, естественные науки говорят, подождите, вот у нас есть XX или XY. И это значит, что вот здесь вот мальчик, а вот здесь вот девочка. И даже если ты себе пришьешь на лоб, ты от этого вот этот вот XY или XX не поменяешь. Ты можешь что-то себе убрать, Можешь что-то себе пришить, можешь что-то зашить, можешь даже отрастить длинные волосы, можешь, наоборот, сделать очень короткие, можешь надеть платье, можешь надеть брюки, можешь снять брюки. Но если у тебя XY, то у тебя XY. А если у тебя XX, то у тебя XX. Все. Ты либо девочка, либо мальчик. Генетически. И ты ничего с этим сделать не можешь. Невозможно ничего с этим сделать. Все. Тебе природа говорит вот так вот. Ты мальчик. Все. Кранты. Ну, если ты расстраиваешься по этому поводу. Или ты девочка. Все. Нет, я мальчик. Поэтому никак нельзя без естественных наук. Потому что если не знаешь этого, банально, все, тебе можно втирать всякую дичь. Ну и дальше, используя псевдолитературные источники, псевдоисторические источники, рассказывая какую-нибудь чепуху откровеннейшую, вот, рассказывать, что вот, оказывается, если ты надел платье, ты от этого поменял пол свой какой-то. Ну, не то чтобы пол, некий гендер. Что такое гендер? Это социальное явление. А, значит, это ничто. До свидания. При раскопках в будущем никто никогда не определит гендер, определят по скелету только мужчины или женщины. Правильно, пол определят. Если мальчик сказал, что он девочка, сразу в психушку, пишет Аркан. Предлагаю вести предмет этика. Устал уже видеть выходящих из школы матерящихся подростков, да и многих взрослых, бросающих себе же под ноги мусор в виде бутылок, бумажек и тому подобное. Да и вообще мораль у многих упала, люди стараются друг друга не замечать и делают, что хотят, пишет Финист. Ну, Финист, ну вот вы соберете таких людей. Вот вы соберете таких людей. И вот в чем заключается, как бы, этика, да, вы предлагаете? Наверное, даже не этика, а этикет, может быть, вы бы хотели преподавать. Как там себя правильно вести, как правильно заходить, как правильно выходить, как правильно здороваться с людьми. Но в большинстве своем люди это знают. Именно потому, что им это как-то дорассказали, правильно? Они же бросают бумажку не потому, что они не знают, что бумажку бросать — это плохо. Они же бросают бумажку, потому что они знают, что бросать бумажку — это плохо, но им все равно. И от того, что вы их будете собирать в одном зале в каком-нибудь и постоянно им объяснять, что хорошо, что такое плохо, они от этого перестанут делать плохое и будут делать только хорошее, станут культурными. Тут же, как мне кажется, опять нужно искать точку отсчета. Да, базу какую-то. В чем она должна заключаться? А почему надо быть культурным, да? Не то, что надо быть культурным. А почему надо быть культурным? А зачем человечеству культура? А как и к чему приводит человечеству, человечество культура? К чему приводит? А что будет, если культура будет подменяться псевдокультурой? Что, если так называемые субкультуры будут вытеснять реальную культуру, да? А для этого нужно понимать, где вообще реальная культура и когда была. Для этого нужна история. Ничего с этим не поделаешь. Без истории не получится. И без литературы тоже не получится. Я имею в виду там философские труды и даже в широком смысле этого слова там Священное Писание я тоже называю в этом смысле литературой. В этом смысле. Без этого, ну, никак не получится. Как ты узнаешь базовые какие-то вещи? Как понять, что такое хорошо, что такое плохо? Мой список. Лингвистика. Русский плюс на выбор ученика. Второй язык. Естествознание. Математика, география, физика, химия, астрономия. Физиология и организмы. Биология, анатомия и литературоведение и история. Пишет Лис Хитрый. Действительно хитрый. Побольше, чем 5 предметов определили. Но, кстати, зря я, наверное, ограничил 5 предметами все. А с другой стороны, а сколько занятий вот в школе? Сколько уроков в школе в день? Сколько в школе уроков в день? 7? Сколько? А скажите, пожалуйста, а сколько уроков в школе сегодня в день? Я просто не знаю, потому что я давно уже в школе не учусь. У кого дети? Скажите, а сколько уроков? 6 минимум. 6 минимум. То есть, если мы говорим о каких-то предметах, в которые надо вгрызаться, они должны быть, ну, чуть ли не каждый день, правильно? Соответственно, если мы выбираем 5 важных предметов, и они чуть ли не каждый день, то у нас останется очень-очень-очень-очень мало времени на все остальные предметы. Правильно? Но детям точно нужно объяснять правила поведения в обществе, а то и матом ругаться это не круто, а зашкварно, пишет Строгинский. Так слово «зашкварно», само по себе «зашкварно». Вы понимаете, что между словом «зашкварно» и словом «матершинным» в общем-то небольшая разница. Это все равно сниженная лексика. И если вы будете объяснять детям, что что-то зашкварно, ну, как бы, вы думаете, вы повысите их культуру? А как детям объяснить, что такое хорошо, что такое плохо? Как детям показать, что кто-то говорит красиво, а кто-то говорит, ну, не очень красиво, и выглядит в связи с этим не очень красиво? А для этого надо знать язык. А где нам взять образцы языка? Ну, образцы языка. Естественно, в литературе. Потому что над литературным языком авторы работали, они его оттачивали, правильно? Соответственно, не изучая образцов русского литературного языка, по-русски красиво заговорить не получится ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что у вас будут дедлайны, кофебрейки и все остальное. Это же от скудословия все происходит. Ну, то есть, у тебя нет варианта это сказать как-то. Ты не можешь придумать, как это сказать. И ты используешь те слова, которые в обиходе просто вот тебе предлагаются. Вот и начинается. Solution, не solution. И вот это вот все. Это же все от вот это, авторка-креаторка, туда же, понимаете? Добрый день, почему никто не пишет про информатику? За этим же будущее, пишет Маша. Маша, у меня один вопрос. Без математики возможна информатика или нет? Я просто не знаю. Ответьте, пожалуйста, интересно. 9.30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. СССР разваливали именно через субкультуру, пришедшие с Запада, и единое советское общество раздробилось на множество мелких локальных идеологий, пишет Сергей. Сергей, ну, не будем здесь и забывать, что сам Советский Союз зачастую, ну, не зачастую, а вообще строился на разрушении, так скажем, предыдущих основ. Это тоже важно понимать, он не был во многом преемственным, он был, значит, новым государством, которое отказывалось от многого, что было до него. И это, может быть, стало причиной определенных проблем, потому что, когда ты строишь что-то новое, оно не обязательно будет достаточно крепким для того, чтобы продержаться как-то. Ну, так же долго, как то, что было до него. Читал когда-то у одного программиста в ЖЖ достаточно обширный обзор на тему программирования, что нужно знать, чтобы стать хорошим программистом и так далее. Так вот, он там писал, что, вопреки расхожему мнению, далеко не надо быть Лобачевским, и что чуть ли недостаточно элементарной арифметики, гораздо в этом плане важнее английский и логика, пишет не москвич. А я, например, читал и даже публиковал у себя мнение одного, ну, так скажем, серьезного человека в этой среде. Вот. Сейчас не скажу конкретно на кто, это публиковал я в Телеграм, который сказал, что скоро программисты, именно вот владение языками программирования просто не нужно будет, потому что программирование будет осуществляться другими способами, то есть ты будешь говорить, что тебе нужно, то есть ты будешь придумывать саму идею, а акт, так скажем, программирования будет осуществлять уже ну, не искусственный интеллект, а как же это называется-то у нас? Все сейчас картинки в ней рисуют. Нейросеть. То есть ты объясняешь, что нужно, нейросеть это программирует. То есть тебе сам язык программирования уже будет без необходимости. Да? Правильно я сказал без необходимости? Ну, необходимости в нем не будет. Изучение мозга и его законов должно быть обязательно, как мы думаем, почему и зачем. Это новая философия, пишет Андрон. Андрон, это явно не базовый предмет в школе, да, изучение особенностей мозга. В принципе, чат GPT-4 уже умеет писать исходные тексты на питоне, пишет Эндрю. Ну вот, я просто сейчас, наверное, не найду этот текст, но и это заявление этого человека, кто-то очень, так скажем, крупный, в среде вообще вот программирования как такового, создания программ именно в мировом масштабе, дядька какой-то, по-моему, японец или кореец, если я не ошибаюсь, он по этому поводу высказывался. В детстве все в 2000-х годах мне тоже говорили, что программирование и информатика — это будущее, в 2010-м это уже было никому не нужно, в 2024-м это ценность, пишет Клойс. Базовый вы не понимаете глубины, пишет Андрон.
Андрон, спасибо большое, что я не понимаю, как бы, по вашему мнению, я не понимаю какой-то глубины, но я не понимаю, как вы будете преподавать особенности функционирования мозга детям, вот, которые не знают ни русского, ни литературы, ни истории, ни биологии, ничего. Вот. Тем более, что, насколько я, ну, видел те вещи, которые говорят о том, как функционирует наш мозг, вот, они все, в общем-то, упираются в некое такое, знаете, итоговое утверждение о чуде, то есть какое-то чудо в итоге. В итоге мы не понимаем, как работает наш мозг. Вот истории изучения мозга, они вот приводят к тому, что мы не понимаем, как работает мозг. Мы не понимаем, как, значит, рождается мысль, например. Не получается, как рождается сознание, мы не понимаем, как оно формируется, то есть это достаточно сложно. Мы знаем в прикладном смысле, как формировать человека, преподавая ему что-то конкретное, а вот как это на техническом уровне происходит, все время начинаются какое-то великое колдунство начинается в этих всех роликах в интернете, где тебе начинают рассказывать. Вот, колдунство, я говорю специально, это такое в интернете шутка, так-то колдовство, конечно. Если убрать детали реализации, то любая программа — это и есть процесс, когда вы объясняете машине, что вы от нее хотите. Да, просто вам объяснять уже будет необходимо не через коды того или иного языка программирования, а уже, как бы сказать, обычным своим языком вы можете это объяснять. «Я чуть мозг не сломал, пытаясь разобраться в его устройстве и принципах работы», — пишет Лис Хитрый. «Все уже изучено, кстати, дает понимание, почему русские стали украинцами», — пишет Андрон. Андрон, абсолютно ничего не изучено. Потому что вы никогда не напишете, что конкретно изучено. Вот напишите, Андрон, что же вам там изучено и как же вы поняли, почему русские некоторые становятся украинцами. Расскажите, пожалуйста, как же функционирует наш мозг. Потому что как только и если вы нам расскажете, как функционирует наш мозг, вот, мы сразу же эту информацию передадим всем тем людям, которые над этим голову ломают, тем ученым, которые страдают по этому поводу. Вот, давайте только ваши объяснения будут не из плоскости рассуждений Лозы или Кати Лель. Хорошо? Давайте, все, мы готовы. Мы сразу же закроем очень многие вопросы, которые возникают перед учеными совершенно разнообразных сфер, да, и, так скажем, отраслей науки, которые не знают, как это в итоге работает. Вот. И каждый раз открывают для себя что-то новое. И еще любят использовать такую формулировку, что вот мозг — это чуть ли не вселенная, настолько он вот эта бездонная история, которую невозможно просчитать. Поэтому давайте вперед. «Сколько гигабайт в голове человека?» — пишет Клойс. «Вы можете указать на лишний предмет сегодня...» А, вы можете указать на лишний предмет в сегодняшней школьной программе? «Я нет», — пишет Алекс Поляков. А для этого, Алекс, нам нужно знать, а какие предметы есть в современной школе. Вот какие есть предметы в современной школе. Но, знаете, по тем сообщениям, которые я читаю, я прихожу к выводу, что основной проблемой сегодня вы, как основную проблему вообще, выделяете, ну, это вообще, наверное, не касается никаких предметов, детский мат. Вы определяете как основную проблему. То есть я вот много сообщений вижу, что да вроде все нормально преподаю туда-сюда, но вот этот детский мат достал. Детский мат достал. Вот прям очень много сообщений по этому поводу. Детский мат. Детский мат достал. Угу. А взрослый мат не достал? Давайте так. Если детский мат достал, и мы бы хотели, чтобы дети не матерились, а взрослый мат не достал? Дети же, знаете, есть такое выражение, по-моему, англичане говорят, не пытайтесь воспитывать детей, они будут похожи на вас. Я в этом смысле не говорю, что вы материтесь где-то там в семье, там, сквернословите как-то или что-то подобное. Но посмотрите развлекательные шоу, которые сегодня набирают десятки миллионов просмотров уже. Не миллион, а десятки. Все говорят мат. Матом, через мат, через бранные слова. Все. Вообще нет никакого развлекательного шоу, какого бы то ни было. Со звездами интернета, со звездами телевидения, которые пришли в интернет. Десятки миллионов просмотров. Все матерятся. Наглухо, абсолютно. На 100%. Матерятся так, что страшно представить. Не в гараже. Не где-то в какой-то там мужской среде. в бане, где вы что-то объясняете другим своим друзьям, вне там, да, общества женщин, это все происходит, да, там, вот это вот ничего, везде женщины, женщины, которых принято считать лидерами мнений в интернете, разнообразные абсолютно. Какие-то рассказывают про ноготочки, какие-то пытаются про политику, какие-то еще про что-то. Мат на мате. Разве не так? Какая-то психологиня в определенный момент стала очень известной. Что-то она там говорила по поводу там, отношений полов и так далее. Стала известной только благодаря тому, что она постоянно матерится. Все ролики в интернете, которые с ней попадаются на глаза, я не знаю, кто это, они всегда связаны с какой-то похабщиной, словесной, абсолютной. То есть прямо вот какая-то такая подзаборная брань идет, да? Ну и дрянь, можно так сказать. Разве нет? Ролики, которые собирают больше всего просмотров, связанные с, там, не знаю, занятиями в тренажерном зале. Мне все время попадается какой-то человек, который через слово матерится, постоянно матерится. Постоянно вообще, без какой-либо остановки. Мотивационные ролики каких-то людей, которые рассказывают о том, как жить мужчине, как жить женщине, какие должны быть взаимоотношения между мужчиной и женщиной, как воспитывать детей. Мат на мате. Как можно в обществе, которое говорит такими словами, рассчитывать на то, что дети в этом обществе будут говорить другими словами? Я думаю, что если мы действительно хотим, чтобы дети перестали материться, так скажем, или хотя бы делали это меньше, нам каким-то образом надо законопатить гнилые рты, которые постоянно матерятся в общественном пространстве и имеют миллионы просмотров. Миллионы. А как это сделать? Это вообще возможно? Ответ отрицательный. Это невозможно. Это невозможно никак. Но на телевидении у нас или на радио, за мат, у тебя могут отнять лицензию. Ты один раз произнесешь бранное слово в эфире, и тебе сделают предупреждение Роскомнадзор. Ты второй раз произнесешь бранное слово в эфире, тебе дадут второе предупреждение. И, по-моему, если я не ошибаюсь, после этого уже могут лишать лицензии средства массовой информации. А сегодня средства массовой информации зачастую проигрывают каким-нибудь очень раскрученным блогерам, совершенно разнообразным. Они могут быть как оппозиционерами, так и патриотическими блогерами, без разницы вообще. Мат на мате. Может быть, дело в том, что у нас нет законодательного регулирования в этой сфере. Ну, просто интернет матерится, давайте будем говорить откровенно. И есть люди, которые с какой-то такой яростью отстаивают это право материться. Я, кстати, знаю, почему они это делают. Потому что если они перестанут материться, их слова, ну, так скажем, будут гораздо менее интересны. Почему? Потому что информации в них не больше, чем в тех, которые матерятся, не матерятся. Ну, не больше информации. Но экспрессии, конечно, в разы больше. Ну, извините, такие слова употребляются. Экспрессия на высоте, безусловно. И если из их юмора, или из их нравоучений, или из их рассуждений просто выбросить мат и оскорбление всего вокруг, они станут очень скучными, неинтересными, да? И их перестанут смотреть. Поэтому они так бьются за него, за этот мат. Если мы хотим, чтобы наше общество не говорило матершинными там словами, то нам каким-то образом надо сделать так, чтобы лидеры общественного мнения в нашем обществе не говорили на широкую публику этими словами. Все. Но я вообще даже близко себе не представляю, как это сделать. Ну, натурально я не представляю. Что, как это технически сделать? Ну, вот кроме банальной истории, да, что нужно просто за это вводить адские штрафы, если ты материшься в интернете, это должно быть приравнено к мату в средствах массовой информации. То есть адские штрафы должны быть на конкретного человека. Погнали. Любой юморист, кто угодно, бахнул, иди сюда. Адский штраф. Все, ничего интереснее я, например, придумать не могу, я вам честно скажу. Потому что, по-моему, ничего интереснее и невозможно придумать. Все. А это такая банальная вроде бы история, да, и хотелось бы придумать какую-то, какое-то новшество, которое бы нам всем помогло, но я вот не могу его придумать. Может, потому что его нет? Да отстаньте вы от мата, пишет Василий. Что значит отстаньте от мата? Мне говорят родители, дети которых учатся в школе, все подряд говорят, все в принципе нормально, преподают все нормально, вот, всем довольны. Но вот мат детский, это невозможно, уши в трубочку сворачиваются. А я им говорю, ну что значит детский мат или не детский мат, взрослый мат? Он же один, он же один. А дети копируют. Все. Крутые, богатые, смешные, интересные, знаменитые дяди и тети в интернете матерятся. Чтобы быть крутым, богатым, знаменитым, классным, надо материться. Все. Это же, вот как это повальное увлечение татуировками. Ну, это же мрак. Все забитые ходят, как это, отсидели вроде. Отбыли срок уж, извините. Ну, серьезно. Обязательно надо вот от себя бить эти татуировки. В связи с чем? В связи с чем возникает это желание? Скажу. Потому что любимый исполнитель весь в татуировках. Потому что один какой-то там шутник весь в татуировках. Потому что футболист какой-то весь в татуировках. Потому что какой-то боец смешных единоборств весь наглухо в татуировках. М? Вот и все. Вот и все. И вот надо всему изрисоваться и ходить в этом. Потому что ты хочешь быть как он. Все же понятно, все же банально абсолютно. Потому что смотришь на своих родителей, а это какие-то не матерящиеся, не курящие, не пьющие, неудачники. Сидят дома, скучные такие, все время рассказывают, как правильно. Вот. А тут выходит человек, весь в татуировках какой-то, полунаркоман, что-то матерится, шутит над Библией, понимаешь? Все. Вот это интересно. Всю остальную, конечно, неинтересно. Конечно, интересно. И он очень богатый. Он очень богатый. А вы неудачники, мои родители, вы неудачники. А он очень богатый. А если вы говорите, что нужно жить так, как вы говорите, почему тогда вы здесь, а он там, а он где? Ну, конечно же, не будет никто приводить в пример из родителей каких-нибудь Ротшильдов, там, допустим. И говорить, вот, посмотри, какие бывают люди. Побогаче этих твоих клоунов-придурков в татуировках там матерящихся. Они сегодня есть, эти придурки, завтра их нет, их сдует. Как группу, которая пела песню «Бананы лопала бомба», если кто-то помнит такую. Я вот просто сейчас сходу вспомнил. Вчера слушал «Мистер Кредо», кстати. Задался вопросом, а где? А где «Мистер Кредо»? С Украины, кстати, родом. Вот. Тоже, кстати, песни у него все. Одна про гашиш, другая про другой наркотик, третья про третий наркотик. Все про наркотики вообще. Очень весело все мы танцевали по этому поводу и на партах писали, да? Соответствующие аббревиатуры. Ну, не мы, может быть, но кто-то из наших. Поняли, да, о чем разговор? Так что вот так субкультуры формируют людей. А культура скучная. Культура скучная. Чего Пушкина читать? Он же не матерится. Он же какой-то высокопарный, понимаешь? Он какой-то далекий абсолютно. Он русским языком говорит, литературным, красивым. У него словарный запас дикий. Зачем? Что он там словесной эквилибристикой какой-то занимается? Я могу в 4 словах описать всю жизнь. 4. Все они запрещены Роскомнадзором для произнесения в средствах массовой информации. Но в интернете никто их не запрещал. Все. На этом строится юмор, на этом строится обучение людей чему бы то ни было. Когда ты говоришь человеку, ты что, дурак? Он не догоняет. А когда ты ему говоришь, ты что? Пип! О, слушай, дело говорит. Человек дело говорит. Понимаешь? Достучался до души и сердца и головы. Так, вы же знаете, что у Пушкина есть разные творения, в том числе не очень приличные, пишет Василий. Василий, я еще знаю, что есть творения, которые Пушкину приписывают. Но авторство не доказано. Вот. Ну и потом, для того, чтобы баловаться и для того, чтобы рушить, надо что-то построить. Понимаете, в чем дело? Пушкин, который внезапно, сидя где-нибудь вот за столом, вот я представляю, мы сидим с Пушкиным, и да, и он такой, раз там, и бранное словцо какое-то обронил. Это Пушкин, понимаешь, сделал это в нужный момент. И не потому, что у него не хватает возможностей языковых, а просто потому, что он это сделал красиво. Ну, такое может быть. Пенка, да? Прикол. Разрушение. Некий постмодерн. Тогда не было постмодерна, но тем не менее. Но, извините, ту базу, которую этот человек имеет и создает, ну, как бы, не перевешивает его какое-нибудь хулиганство. А когда общество состоит из хулиганства, когда общество состоит из постмодерна, когда общество состоит из того, что оно ничего не может, ничего не знает, оно скудоумное, да, небогатое очень сильно на слова, так скажем, и просто не может найти слов для выражения себя, и заменяет это максимально экспрессивными и примитивными словами, всякими разными. Все. Но не сильно разнообразными. Разными, но не разнообразными. Если человека можно удивить матом, он застрял в интеллектуальном плане на уровне пятиклассника, пишет Shotfire. Надо... Тьфу, Shotfire! Не было бы миллионов просмотров у этих людей. Я сейчас серьезно говорю. Ну, понимаете, сегодня... Вы можете себе сегодня представить юмор без мата? Ну, натурально. И даже сравнить это с ситуацией, которая была, ну, пускай 10 лет назад. Ну, как бы, земля и небо. Сегодня все, в принципе, матерятся постоянно. То есть, это как бы основная суть стендапа. А стендап это сейчас такой лидирующий, да, в этой юмористической отрасли, ну, жанр. Ну, все постоянно. А ты сидишь, ты вот смотришь на экран, и ты хочешь быть стендапером, ты хочешь шутить. На каком языке ты будешь говорить? На таком, на котором говорят лучшие в этом деле. Тебе говорят, вот лучшие в этом деле, они в телевизоре. Ты смотришь, о чем они говорят и как они говорят. А говорят они на самые банальные темы. Абсолютно. Ничего нового они не говорят, абсолютно никак. А как они говорят? Ну, вот я уже описал, как они говорят. Все. Все. И никаких вещей, по типу, как делал даже тот же самый Джордж Карлин, они никогда не сделают. Они никогда не сделают. Они на самом деле, даже в деле стендапа, те, кого сейчас вознесли, так себе фигуры. Ну, они как бы не могут достичь того, что считается эталоном стендапа. Не могут. И никогда не достигнут. Почему? Ну, не хватает. Чего не хватает? Ну, элементарно, просто знаний не хватает. Невозможно пошутить над чем-то, чего ты не знаешь. Ты просто не знаешь этой сферы, и ты не можешь в ней шутить. Поэтому бытовой юморок, ниже пояса, мат. Все, ограничились. Бытовой, отношенческий. А она пошла, а она сказала, а если у вас такая подруга, а бывало ли у вас в отношениях, а мужики-то они вот, а бабы-то они вот. Ну, все очень интересно, очень интересно. Площадные шутки. Правильно? Ну, так, развлекать чернь, да? А чернь, кто будет воспитывать? Ну, кто будет воспитывать? Кто будет их толкать вперед? Кто им даже хотя бы через шутку и даже пускай через мат, но сообщит хоть что-то новое? Есть такой человек? Нет. А где его взять? А где его взять? Он сам не знает ничего нового. Он шутит в той среде интеллектуальной, в которой он может шутить, потому что он сам не выше этой среды. Все. Кончились. Вот. Может, стендаперы подстраиваются под общество, Юрий? Да, так они академики все сплошь. Конечно, очень умные люди, крайне умные, запредельно умные. Где тогда их произведения, которые могут похвастаться интеллектом? Хоть одно. Нет? Значит, все, разговор окончен. Слушайте, привязался я к стендаперам. Можно и по другим пройтись. Я просто говорю те вот люди, которые сегодня, ну, действительно нравятся молодежи, я поэтому их упоминаю. Действительно им хотят подражать. Соответственно, если мы хотим каким-то образом, ну, там, нам не нравится, как разговаривает молодежь, что-то она вся матерится, она какая-то некультурная, ну, мы, наверное, должны понять, почему они это делают. Правильно? Ну, потому что те, кто им нравится... Они такие, а дети им подражают. Вот и все. Вот и все. Как бы не добавить, не убавить. Академик будет непонятен 99% публики и, соответственно, не будет продаваться, пишет Василий. Да, но культура это не про продаваться. Культура это про то, чтобы человека воспитывать и взращивать. И возвышать его. А так обычно, естественно, знаете, такое есть выражение. Интернет, он придуман для порно. Вот. Это вот как бы выжимка краткая, философская, относительно всего нашего разговора. Так, конечно, да. Зачем человеку куда-то и пытаться что-то делать, если всегда есть доступ к чему-то самому простому, примитивному и взывающему к вещам, которые базово в человеке, как в животном, присутствуют. И когда этого настолько много, что из этого можно не выходить никогда. Вот такая вот ситуация. Так, думаете, в армии тоже на языке Пушкина лучше бы разговаривали, пишет Паншев. Думаю, что в армии лучше бы на языке Пушкина не разговаривали, но при этом хочу вам сказать, что наши офицеры, имевшие достаточно хорошее воспитание и образование в имперской России, построили страну, которая была больше по размерам, чем даже Советский Союз. Если что, на всякий случай. Умницы были еще те. И многие из тех, кто считается классическими писателями нашими, да, русской литературы, они были офицерами, и они служили, и воевали. Ничего так? Подумайте. И у них была огромная империя. Поэтому одно другому не мешает. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.